Приветствую вас, братья и сестры. Предлагаю помолиться вначале. Господи, славим Тебя, Боже наш, за то, что снова мы можем собираться и говорить о Тебе, продолжать познавать Тебя, продолжать возрастать и укрепляться в вере, продолжать познавать те богатства, которые мы имеем в Тебе, Господи, учиться пользоваться ими. Благослови нас, благослови, пожалуйста, Господи, нас и в этот вечерний час, Господи, чтобы мы могли еще больше постараться познать Тебя и еще больше утвердиться в тех обетованиях, которые Ты дал нам, еще больше возрадоваться Тебе, укрепиться в вере, Господи, насладиться общением с Тобой через Слово Твое, через молитву, Господи. Благослови нас, благослови этот вечер, благослови тех, кого нет с нами, благослови тех, кто собирается также сегодня для того, чтобы поклоняться к Тебе. Мы одна семья, мы одна церковь, и даже если мы не знаем друг друга, мы одно тело в Тебе, Господи. И мы просим Твоей милости, Твоей благодати, Твоего благословения на это время, Боже, уповаем на Тебя. Аминь. Сегодня мы немножко поменяем тему. Если, знаете, завтра мы отмечаем праздник. Знаете, какой? Ну, кто-то должен точно знать. Вознесение, все верно. Вот, поэтому я хотел бы сегодня говорить на тему Вознесения, Вознесения Иисуса Христа. Я хотел бы начать с такой иллюстрации. Один богатый отец решил взять своего маленького сына в деревню, на ферму, чтобы показать сыну, насколько бедными могут быть люди. Они провели день и ночь на ферме у очень бедной семьи. Когда они вернулись домой, отец спросил своего сына: «Как тебе, понравилось путешествие?» «О, это было замечательно, папа!» «Ты заметил, как живут эти люди?» – спросил отец. «Да». «И чему ты научился из этого?» Сын ответил: «Я увидел, что у нас есть собака в доме, а у них 4 пса». У нас есть бассейн посреди сада, а у них бухта, которой не видно края. Мы освещаем свой сад с лампами, а им светят звезды. У нас патио на заднем дворе, а у них целый горизонт». Отец лишился дара речи, после чего сын добавил: «Спасибо, папа, что показал мне, насколько богаты эти люди». Вы, наверное, спросите, что это за иллюстрация такая, да? Но я хотел бы показать здесь, что иногда мы не замечаем настоящего богатства. То, что действительно является богатством в этом мире. Очень часто наш фокус смещается на какие-то земные, такие горизонтальные вещи. И опускаясь на эти земные вещи, мы не видим того богатства, которое мы имеем во Христе Иисусе. Однако Писание говорит нам о том, что Бог одарил нас многими богатствами в небесах, многими богатствами во Христе. Но что же это за богатство? И чтобы мы не были похожи на этого земного отца, который показал своему сыну бедность этих людей, но чтобы мы были больше похожи на этого ребенка, который видел богатство в совершенно в иных вещах, нам дано Писание. Я хотел бы с вами сегодня говорить о богатстве, которое принесло нам вознесение Иисуса Христа. Богатство, которое принесло нам вознесение Иисуса Христа. И для этого я хотел бы с вами почитать книгу «Деяния святых апостолов». Это то место, где точно нам показывается, когда Иисус Христос, Он возносился в небо. Итак, «Деяния», 1 глава, с 4 по 9 стих. «И собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после этого будете крещены Духом Святым». Поэтому они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: «Не все ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?» Он же сказал им: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. И будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли. Сказав это, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их». Данный контекст показывает нам, что Иисус Христос дает некоторые обещания своим ученикам. Он говорит о том, чтобы они нечто ожидали. Естественно, что ученики, они все время ожидали, что наконец наступит Небесное Царство, и, возможно, они в этот момент, когда Иисус Христос говорит им «ожидайте обещанного от Отца», естественно, они думали, может быть, наконец-то мы дождались этого, однако они снова немножко неправильно истолковали слова Иисуса Христа, потому что Иисус Христос говорил им нечто о другом. Он говорил о Духе Святом. И вы помните, что в 8 стихе он говорит о том, что когда вы получите этого Духа, вы примете силу, и вы будете мне свидетелями до края земли. Вознесение Иисуса Христа принесло нам несколько благословений. И Его жизнь, и Его смерть, и Его воскресение, и Его вознесение. И давайте посмотрим на несколько благословений, которые мы имеем благодаря вознесению Иисуса Христа. И первое, на что бы я хотел обратить внимание, благословение вознесения, это сила влияния. В Евангелии от Иоанна в 14 главе, в 12 стихе написано: «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду». Очень часто люди читают этот текст, и чаще всего они его тоже понимают превратно. Скорее всего, я думаю, что когда каждый из нас, может быть, первый раз читал эти стихи, мы больше увлечены какими-то чудесами, исцелениями, которые совершал Иисус Христос, и харизматы часто используют этот текст для того, чтобы показать, что у человека появится возможность совершать большие чудеса. То есть мы сможем больше исцелить людей, мы сможем воскрешать, мы сможем изгонять бесов, и они полагаются на этот текст, однако этот текст говорит совершенно не об этом. И вы помните, у этого текста есть очень интересный контекст. Когда Иисус говорит, что сможете совершить больше сих дел, которые Я совершил, Он говорит об определенных вещах. Это 14 глава, Иисус Христос совершает вечерю с учениками. Он готовит их к тому, что скоро Он их оставит. Ученики находятся, наверное, в крайней точке испуга. И если вы помните, 14 глава начинается со слов: «Да не смущается сердце ваше». Почему? Потому что они действительно очень сильно смущены, они переживают. Их осталась горстка людей, Иисус Христос, Он находится с ними в горнице. Они знают, что поход в Иудею чреват смертью для них. Чуть-чуть раньше Фома, помните, он в таком отчаянии говорит: «Пойдем и умрем вместе с ним», когда они шли воскрешать Лазаря. Они были искренне напуганы. Они были очень напуганы, и хотя у них было какое-то желание, рвение, конечно, может быть, они готовы были бы умереть со Христом, но при этом они испытывали очень сильный страх. И Иисус Христос, зная, что они испытывают этот страх, Он готовит их, Он продолжает их готовить, Он готовит их к чему-то, к очень важной миссии. Они еще далеко не понимают, о чем идет речь. Они еще витают в облаках. Они еще надеются на царство вот здесь, на земле. Они еще не знают, что их ждет завтра. Возможно, они думают, что и завтра может либо не настать, либо настанет, но уже они проснутся 12 какими-нибудь старейшинами в Израиле. Но они сейчас очень сильно напуганы. И слова Иисуса Христа вовсе не одушевляют их. Когда Он им говорит, и много раз Он говорит: «Мне нужно будет пострадать, мне нужно будет пострадать». Идя в Иерусалим, зная, что Иисуса Христа хотят убить, они сами очень напуганы, они переживают. И вы помните, конечно же, когда они встретились с солдатами, Петр еще наверное, тоже с испугу махнул этим мечом, но потом они все разбежались. Они были страшно напуганы. И Христос зная, что сейчас происходит в их сердцах, он говорит им важные истины, которые они должны знать. И одна из истин, он говорит, что верующий в меня, который дела творю я, больше этих сотворит. Но о каких делах он говорит? Иисус Христос говорит о большом влиянии, которое будут иметь ученики. О большем влиянии, чем имел Иисус Христос. Заметьте, когда мы читаем книгу «Деяния святых апостолов», он начинает их со словами: «И собрав их, он повелел им не отлучать из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца». Ученики, естественно, думают, что, может быть, настало царство, но нет. То же самое об этом же говорит 14 глава Евангелия от Иоанна. Иисус Христос говорит, что когда я уйду, я пошлю вам Духа, Духа Утешителя, который наставит вас, напомнит вам, научит вас. Он говорит о том же самом. Но какая цель этого всего? Иисус Христос готовит их к тому, чтобы они были распространителями царства. И первое, что происходит, мы знаем, они начинают проповедовать и начинает каяться большое количество людей. Итак, от чего зависит сила влияния? От чего зависит сила влияния и как это проявляется? Опять же, возвращаясь к Евангелию от Иоанна, 14 главе, в контексте мы видим, что прежде всего, когда ученики находятся в замешательстве, они напуганы и смущены, у них идет диалог определенный. И Иисус Христос говорит им фразу. В 7 стихе Иоанна 14 главе написано: «Если бы вы знали меня, то знали бы и отца моего, и отныне знаете его и видели его». Филипп сказал ему: «Господи, покажи нам отца, и довольно для нас». Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня видел отца. Как же ты говоришь, покажи нам отца?» На данном промежутке своего времени, в котором они находятся, они не знают всего того, что происходит на небесах. Вы помните, когда-то Елисей сидел на горе со своим слугой, подошли сотни солдат, и он спокоен сидит. Его слуга Гиези немного переживает. Он говорит: «Господи, покажи ему легион». И он открывает глаза, и у него все рассеивается. Ученики не совсем до конца понимают, что происходит. Они не до конца видят возможности, силу Иисуса Христа. Они видят, что, казалось бы, он должен был завоевывать этот мир силой, но он идет как кроткий царь, как кроткий агнец. Они в надежде, что они будут завоевывать этот мир силой физической. Христос так не делает. Более того, он говорит: «Все, что творю я, творит и Отец». Они не до конца еще понимают взаимосвязь Иисуса Христа с Отцом. Они верят. Безусловно, верят, но они еще не до конца понимают. Они не понимают, Бог, Он сейчас их защищает, или они могут надеяться только на самих себя. Друзья, очень часто это наша самая большая проблема, когда мы надеемся на себя. И чаще всего наша надежда на себя происходит тогда, когда мы не знаем, желает ли этого Бог. Но когда мы знаем Бога, когда мы знаем Его волю, когда мы знаем то, чего желает Бог, когда мы знаем силу Бога, вот здесь вот открываются наши способности. Вот здесь открывается наша сила, сила нашего влияния. Если я знаю, что Бог со мной, я иду смело. Если я знаю, что Бог не со мной, я боюсь. Вы помните, когда-то Моисей, он выходит с этим народом, и Бог рассердился на этот народ. Он говорит: «Моисей, веди их». И Моисей говорит: «Если ты не пойдешь со мной, я тоже не иду». Моисей знал Бога. И он знал, если Бог пойдет вместе с ним, он пойдет смело. Когда-то мы учились, я знаю, и все, наверное, и вот переживали этот момент, когда у тебя есть старший брат. И ты идешь в школе, вот среди своих одноклассников, и ты смело распихиваешь их всех направо и налево, зная, что старший брат за тебя заступится. Ты знаешь силу влияния возможности своего старшего брата. Так вот, Бог, он намного больше. Зная, что Бог за нас, у нас есть смелость идти вперед. Зная Бога, мы можем делать то, чего желает Бог, и не бояться этого. Иисус Христос указывает, и Он показывает, смотри, ты переживаешь, знаешь ли ты Бога, ты хочешь Его увидеть, ты хочешь знать, на твоей ли Он стороне, так вот, посмотри на Меня, Я олицетворение Бога. Если ты видел Меня, ты видел Бога. Если ты хочешь знать Бога, посмотри на Меня. Если Я здесь, значит Бог здесь. То, что Я делаю, это делает Бог. Фома, ты можешь быть уверен. Фома, конечно, был всегда самый сомневающийся, он больше всего переживал. И это естественный вопрос для Фомы был. Иисус, покажи нам Бога. Очень часто мы можем вот стоять рядом с Богом и не видеть Его. Мы можем точно знать, вот, что мы делаем, но при этом не быть уверенными, что Бог за нас. Вот здесь сейчас Фома испытывал эти переживания. И он был бы намного бы сильнее, если бы он чуть-чуть больше доверял бы Иисусу Христу. Поэтому Христос ему говорит, верьте в Меня. Фома, если бы ты чуть-чуть больше доверял Мне, ты был бы сейчас более смелее. Итак, первая важность, и от чего зависит сила нашего влияния, это познание Иисуса Христа. Знающий Меня знает и Отца. Знающий Отца знает Меня. Второе, о чем говорит здесь Иисус Христос, Он говорит о силе Духа. Деяние 1.4.5 написано, и собрав их, Он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца. Он говорит, ждите обещанного от Отца. И в 8 стихе Он говорит, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. И тогда вы будете Мне свидетелем. То есть, кроме познания Иисуса Христа, Иисус Христос говорит, что еще, кроме всего этого, с вами прибудет сила от Отца. Это будет Дух Святой, который наполнит вас и сделает вас способными, могущественными на очень мощное влияние. Вы примете силу и будете Мне свидетелями. Это возможно только благодаря Иисусу Христу. Вы помните, Он говорил, если Я не пойду, то я не смогу послать вам Духа Святого. Вознесение Иисуса Христа было очень важно тем, что тогда Дух Святой поселится и будет жить в сердце каждого человека. Заметьте, это тоже очень интересный момент, кто-то его хорошо подметил. Когда Иисус Христос был на земле, Он был в определенной географической точке. И только те люди, которые были рядом с Ним, они могли видеть Его и испытывать, и ощущать Его присутствие. Но были сотни тысяч людей, которые не были в той географической точке. Но когда мы говорим о Духе Святом, Дух Святой находится в каждом. Он находится во всех географических точках одновременно, он находится в жизни каждого, где бы вы ни были, один или в церкви, Дух Святой всегда с вами. И мы сейчас коснемся еще этого вопроса. Итак, вторая важная зависимость, от чего зависит сила влияния, это сила Духа Святого. Третье, мы видим результат знания Христа и сила Святого Духа производит масштабное влияние. Посмотрите, после того, когда ученики получили силу Святого Духа, мы видим первую проповедь Иисуса Христа, апостола Петра. Петр встал, помните, он исполнившись Духа, он встал там, где опасно было бы стоять. Но он уже не боялся. Он встал и начал проповедовать. И его проповедь, она была настолько мощной, настолько сильной, настолько влиятельной, что написано: «Итак, охотно принявшая Слово Его крестилась и присоединилась в тот день душ около 3000». Заметьте, интересно, что когда проповедовал Иисус Христос, только 11 выходили вокруг Него. В действительности, когда ходил Иисус Христос, многие люди могли слышать Его, многие ходили, но по другим причинам. Здесь же одна проповедь Петра – 3000. Вот она, сила влияния. Друзья, вознесение Иисуса Христа дает нам эту силу, силу влияния. Мы можем влиять на своих детей. Можем влиять на свои семьи, мы можем влиять на то окружение, которое вокруг нас. Бог дал нам эту силу влияния для того, чтобы мы распространяли это влияние по всему миру. Вознесение Иисуса Христа дало нам силу влиять. Друзья, между прочим, мы все прекрасно понимаем, церковь это еще пока что соль этой земли. Мы знаем, что только благодаря церкви этот мир еще не разложился в конец. Забери отсюда церковь, и все понеслось. Только благодаря влиянию церкви на этот мир еще как-то существует здесь. Благодаря влиянию церкви люди приходят, люди присоединяются. И мы видим, вторая глава Деяний апостолов, мы видим, что они пребывали в учении, общении, и мы видим, как и Бог продолжал прилагать спасаемых. Это сила влияния. И эта сила влияния дана благодаря вознесению Иисуса Христа. Несмотря на жестокие гонения ранней церкви, к концу третьего века христиан было около 8 миллионов. Заметьте, Иисус Христос, Он ходил только по Палестине. Он ходил вот по небольшому клочку земли. Но Он сказал: вы пойдете по всему миру. Вот она, сила влияния. Вот о чем говорил Иисус Христос. Когда Он говорит, что вы больше этих дел сотворите, Он подразумевает именно силу проповеди Евангелия. Он именно подразумевает не просто исцеление людей физическое. Это не так важно, как исцеление человека духовное. И наш фокус, он должен быть смещен именно на это. Нам нужно проповедовать людям благую весть. Да, мы можем молиться за исцеление людей, и слава Богу, когда кому-то становится легче. Но самое главное исцеление – это исцеление наших сердец, исцеление душ. И это самое главное влияние, которое может быть для этого мира. Это самое благое влияние, которое может быть для этого мира. Итак, в дни Реформации миллионы людей обращались к Господу. Служение Лютера, Цвингли, Кальвина озарило светом пробуждения всю Европу. Историками подсчитано, что в результате служения Кальвина пером только во Франции около 2 миллионов человек стали причислять себя к сторонникам протестантской церкви в условиях, когда за это можно было поплатиться жизнью. Мы знаем даже, что семинарию, которую Кальвин построил, ее называли «Школа смертников». И многие люди, которые оттуда уходили, они уходили на смерть. Очень мало людей, очень мало студентов выживало. Но они не боялись. Почему? Сила влияния. Слово влияло на них. Они не боялись. У них была эта сила Святого Духа. И Евангелие распространялось. Они познавали Иисуса Христа. Они имели силу от Святого Духа. И они проповедовали. Они выходили в этот мир для того, чтобы влиять на этот мир. После Реформации 16 века следующие столетия стали временем великого всемирного евангелизма. Тысячи миссионеров отправились в разные части мира, проповедуя и приводя к Христу миллионы грешников. Одним из величайших проповедников в истории церкви был Джордж Уайтфилд. В 1740 году в течение месяца он проповедовал каждый день на открытом воздухе в Новой Англии. Ежедневно его проповеди посещало около 8 тысяч человек. Уайтфилд собирал порой до 20 тысяч человек на своих проповедях, при том, что население всей страны составляло около 250 тысяч человек. Представьте себе, 10% страны приходило иногда на его проповедь. И он проповедовал. Это сила влияния. Это то, о чем говорил Христос. Что когда я уйду, вы сотворите дела и больше тех, которые я сотворил. Потому что я пребуду с вами. Я пребуду с вами в духе. Вы помните Евангелие от Матфея, 20 глава? В конце он говорит, итак, идите, научите. И что он говорит? Дана мне всякая власть. И потом говорит, и сей я с вами. Я с вами. Я не оставлю вас и не покину, я снаряжу вас. Я сделаю вас сильными, я сделаю вас солью, я сделаю вас влиятельными. И вы будете мне свидетелями, даже до края земли. И дела, которые я творю, вы больше этих совершите. Итак, это первое, что принесло нам вознесение Иисуса Христа, это сила влияния. Второй очень важный момент, который тоже мы видим в Евангелии от Иоанна, это Дух Утешитель. Кроме того, что Иисус Христос пообещал их быть сильными и совершить дела больше, чем Он совершил, Он прекрасно понимал, что эти люди, они находятся сейчас вот в подавленном состоянии, они в страхе, они переживают, они смущены, они не знают, на что можно положиться. Тем более, когда их любимый учитель, наставник, единственное светило в их глазах, сейчас их покинет. Они крайне испуганы. И он говорит, Иисус Христос, Евангелие от Иоанна, 14 главе, 16 стихом говорит, «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». Для того, чтобы верующие не унывали в отсутствии Христа, им был дан Дух Утешитель. В греческом утешитель параклетос. Буквально это значение этого слова защитник, тот, кто приходит на помощь. Таким образом, функция или труд, работа Духа состоит в том, чтобы защитить и утешить. Но кем является этот Дух? Интересно, что Иисус Христос говорит, «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя». И это очень интересное греческое слово. В греческом слове «другого» оно звучит как «алон» или происходит от слова «алос». В греческом языке существует два слова, которые можно перевести как «другой». «Другой» как «другой совершенно иной природы» или «другой» как «точно такой же подобный». Так вот здесь Иисус Христос использует слово, которое подразумевает «другой», точно такой же. Другими словами, он говорит, на мое место придет я такой же. Придет Дух Утешитель, он будет абсолютно идентичным мне. Вы меня абсолютно не потеряете. Да, вы не будете, может быть, щупать и есть со мной с одной тарелки, но вместе с вами будет тот, кто будет исполнять ту же самую функцию, которую исполнял я, когда был вместе с вами. Он будет защищать вас, он будет утешать вас, он будет ободрять вас. Стихи 18, 19, 20 написано, Иисус говорит, я не оставлю вас, я посещу вас вновь. И посещение вновь Иисус имеет в виду посещение учеников и в день Пятидесятницы через сошествие Святого Духа. Вот там Он посещает снова учеников. Сейчас ученики унывали и были в печали, хотя их еще никто не бичевал, хотя их еще никто им не угрожал, ничего такого конкретно не было сделано. Однако, когда мы читаем дальше, когда мы видим уже после того, когда произошло сошествие Духа Святого. Обратите внимание, контраст. Посмотрите, здесь написано, их сердца, они были испуганы, напуганы. Они были очень сильно смущены. они были перепуганы, они боялись. Но проходит время. Проходит время, и в первых главах книги Деяний мы читаем, когда Петра и Иоанна побили, помните? И написано Деяния 5:41. Они же пошли из Синедриона, вот после того, когда их побили, радуясь, что за имя Господа Иисуса Христа удостоились принять бесчестие. Ну, сегодня бы на них посмотрели, как на ненормальных. Но такое возможно только среди верующих. Когда люди, будучи побитыми, уходят и радуются. Когда, будучи оплеваны, унижены ради Иисуса Христа, они выходят и гордятся, как будто они стали президентами мира. Это поразительно. Это какой-то парадокс. Это что-то ненормальное по человеческим меркам. Но для христиан, именно благодаря Духу Святому, который поселился в них, который утешает их, они могут радоваться. Посмотрите, что дальше происходит. Согласно Деяниям 16:25, Павел и Сила после избиения и заключения в темницу, и интересно, тоже где-то читал исторические документы, их заковали в такие кандалы, где, ну, то есть мы привыкли, наручники, там сел на деревянную скамеечку, там не было всего этого, они сидели на холодном полу, и они были скованы так, что сидеть больно, просто больно, тебя сковали так, что через час у тебя ломит все тело. И вот здесь написано, около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Это тогда, когда больно. Это тогда, когда тебя унизили перед всеми. Это когда тебя избили палками. Тебе даже, ну, представьте, их избили палками, у них спина как бы побаливает, наверное, мягко говоря. Они находятся в темнице. Опять неизвестность. А что дальше? Ну вот, мы в темнице. А что дальше? Возможно, завтра нас казнят. Однако, несмотря на это, посмотрите их реакцию. Почему такое возможно? Благодаря чему такое возможно? Иисус Христос в Евангелии от Иоанна в 14 главе говорит, если я не уйду, то есть другими словами, если не произойдет вознесение, если он не придет к Отцу, утешитель не придет, вы не сможете радоваться. Вы так и останетесь в страхе, в унынии, в переживании, в неизвестности. Но вот здесь они имеют силу радоваться тогда, когда радоваться нечему. Благодарить Бога тогда, когда, казалось бы, за что благодарить, ты в тюрьме оказался? За что? Ты что-то плохое сделал? Нет, ты всего лишь проповедовал Евангелие. Это парадокс. Но это парадокс христианства. Это сила Духа Святого. Это утешение Духа Святого, которое имеют ученики благодаря Иисусу Христу и Его вознесению. Ужасные гонения, обрушившиеся при императоре Нероне на церковь, поражают. Языческий историк Тацит писал, их умерщвление сопровождалось издевательствами. Их облачали в шкуру диких зверей, дабы они были растерзаны насмерть собаками. Распинали на крестах. Их, обреченных на смерть, поджигали с наступлением темноты ради ночного освещения. И сохранилось при этом достаточно много свидетельств того, что многие христиане даже перед лицом смерти вели себя мужественно, достойно, с удивительным спокойствием, совершая молитвы и воспевая гимны перед своей смертью. Почему? Ответ один. Потому что Иисус Христос обещал послать Духа Утешителя. Друзья, вот когда читаешь такие слова, думаешь, у нас такие проблемы, а мы так унываем. Почему? Почему мы плачем из-за пустяков, когда христиане радовались, когда шли на смерть? Мы потеряли безделушку какую-то. Мы уже рыдаем, как будто у нас руки не стало. Или еще что-нибудь. Нам нужно полагаться, учиться, приобретать утешение Духа Святого. Нам нужно научиться радоваться в Иисусе Христе, доверять Ему свою жизнь, полагаться на Его волю и ясно, твердо знать, что все, что Он делает, это благо для нас. Когда ваше сердце сжимается от боли и скорби, не ищите утешения в грехе. Не ищите утешения в безбожных советах психологов. Обращайтесь к Богу. Просите Духа Утешителя утешить вас. Посмотрите, в Деянии 9.31 написано: «Церкви же по всей Иудее, Галилее, Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножались». Нам нужно искать утешение во Святом Духе. Это второе благословение Вознесения и третье благословение, которое я хотел бы сегодня еще отметить, это ходатайство Иисуса Христа. И вот текст, очень интересный текст. Римлянам 8:34. Здесь написано так. «Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас». У этого места тоже есть очень удивительный и глубокий контекст. Здесь апостол Павел утверждает людей в спасении. Это крайне фундаментальный текст для уверенности в спасении. Друзья, если вы не уверены в спасении, выучите этот текст наизусть. Это просто бомба. И апостол Павел здесь в форме риторического вопроса делает очень сильных четыре утверждения. Посмотрите, первое. Он задает вопрос, кто осуждает? И потом он делает аргумент. Иисус умер. Другими словами, он говорит, уплата совершена. На каком основании кто-то может тебя осуждать? Данный контекст утверждает читателю верности спасения, чтобы люди были уверены, что их никто не осудит. Он говорит о смерти Иисуса Христа. Другими словами, он говорит, кто сможет обесценить кровь Иисуса Христа? Кто осуждает? Иисус умер. Кто осуждает тебя? Кто обесценивает жертву Иисуса Христа? Потому что жертва – это плата за твой грех. Тебя кто-то осуждает? Значит, осуждающий обесценивает кровь Иисуса Христа. Может ли кто-то в глазах Божьих обесценить кровь Его Сына? Нет. Это глупо. Это риторический вопрос. Никто не может этого сделать. Дальше апостол Павел на этом не останавливается, он продолжает. Посмотрите, он говорит, но Он и воскрес. То есть, кроме того, что Иисус Христос, Он заплатил достаточную цену за грех, написано, Он и воскрес. Он не мертвый, Он живой. То есть, другими словами, если эту фразу перефразировать, то апостол Павел говорит, кто осуждает? То есть, обвинитель должен еще раз попробовать умертвить Иисуса Христа, того, кто оправдывает. Есть ли тот кто-то, кто умертвит Иисуса Христа для того, чтобы тебя осудить? Но Иисус воскрес, Он вечно живой, Он продолжает жить для того, чтобы тебя оправдывать. Третий аргумент, который использует апостол Павел, он говорит, он одесную Бога. Что это значит? Это значит, он занимает самое величественное место. Он сидит по правую сторону от Бога. И чтобы состязаться с Иисусом Христом, ты должен быть более величественный, чем Он. Но сопоставляешь ли ты свою значимость со значимостью Иисуса Христа? Это тоже риторический вопрос. Это глупо подразумевать, что я мое величие больше, потому что Иисус Христос сидит одесную Бога Отца. Посмотрите, Филиппийцам 2:9:11 написано, что Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено. Итак, кто осуждает тебя? И дальше он завершает свои аргументации. Он говорит, он и ходатайствует. Что это значит? Это значит, что вот этот самый Иисус, который заплатил столь дорогую цену, который воскрес для нашего оправдания, который вечно живой, величественней которого никого нет, вот он вознесся и принял славу от Отца, и он ходатайствует за нас перед Отцом. Кто осуждает тебя? Вознесение Иисуса Христа дало нам вечное ходатайство. Ничто не может нас отлучить от Божьей любви, потому что там сидит самый великий, который заплатил, который вечно живой, который сидит отесную Бога и который ходатайствует за каждого из нас. Посмотрите, в Евреям написано, автор послания Евреям, он проводит аналогию такую и говорит о том, что что-то похожее было во времена Ветхого Завета, когда первосвященник один раз в год ходил в святое святых с жертвой для того, чтобы ходатайствовать за народ. И вот здесь написано, «Притом тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному, а сей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее, поэтому и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». Первосвященники умирали, молитвы не совершались, а если и совершались, то это было всего лишь один раз в году. И этот первосвященник должен был быть достаточно чист, чтобы Бог принял его и не умертвил в этом святом святых. Иисус Христос, написано, заплатил достаточную жертву, удостоился величия Божьего сидеть по правую руку от Него и ходатайствовать за нас постоянно, постоянно, постоянно. Поэтому 1 Иоанна 1:9 написано, «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас. Дети мои, это пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника, достойного, чтобы ходатайствовать за каждого из нас». И Бог принимает его ходатайство. Итак, друзья, благословение вознесения. Первое. Бог дал нам силу для влияния. Бог сделал нас способными влиять, и Он сказал, что наше влияние может быть намного больше того, что Он совершил, находясь на земле. Во-вторых, Он нам дал Духа Утешителя, что всякий раз, когда мы будем испытывать скорби, трудности, находиться в тяжелых обстоятельствах, с нами всегда будет тот, кто ободрит и утешит, и даст нам силы радоваться в периоды скорби. И в-третьих, даже когда мы согрешаем, у нас есть ходатай. Мы никогда не потеряем связь и мир с Богом, потому что там, рядом с Богом, всегда стоит тот, кто приносит за нас свои молитвы, кто продолжает ходатайствовать и просить Бога о нас. Поэтому нам стоит продолжать познавать Бога Иисуса Христа и обогащаться знанием им для того, чтобы, уповая на силу Святого Духа, иметь силы быть влиятельными для этого мира. Мы можем не бояться различных опасностей, потому что с нами всегда Дух Утешитель. И мы можем смело открывать свои слабости, свои грехи перед Богом, потому что рядом с Богом всегда стоит ходатай, который с радостью приносит свои молитвы Богу за нас. Давайте помолимся. Господь наш, мы благодарны Тебе за то, что Ты пришел в этот мир, за то, что Ты прожил эту жизнь, за то, что Ты испытал все эти трудности, тяготы, которые испытываем мы, и мы можем приходить к Тебе со всеми нашими трудностями и проблемами, зная, что и Ты прошел через все это. Мы знаем также, что Ты умер для того, чтобы был уплачен наш долг. Мы знаем, что Ты воскрес, и Ты вечно живой, и это дает нам гарантию нашего воскресения. Мы знаем, что Ты сидишь одесную Бога Отца, и поэтому Твое величие никто не сможет превзойти, и Бог всегда слышит Тебя. Мы знаем, что Ты ходатайствуешь у нас, мы знаем, что Ты послал нам Духа Своего Святого, мы знаем, что Ты дал нам силу влиять, Господи. Мы просим Тебя, помоги укрепляться в этих истинах для того, чтобы быть светом, ярко горящим в этом темном мире, Господи, для того, чтобы иметь смелость, чтобы говорить о Тебе, проповедовать Евангелие, твердо стоять в истине учения Твоего, Господи, чтобы быть праведными для этого мира и при этом, Господи, иметь Твою любовь. Любить этот мир так, как его любишь Ты, проповедовать и говорить о Тебе так, как это делал Ты, и провозглашать славу Твоего величия. Благослови нас, Господи, просим Тебя, уповаем на Твою милость. Аминь.